Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». В студии ее ведущая Мария Заостровных. 268-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому вы можете звонить и свои вопросы к нам в программу задавать. Сегодня с тем, что пришло к нам в программу, будет разбираться независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Ну что, давайте, как всегда, смотреть, что есть. Итак, город Екатеринбург, Кирилл Валерьянович. Я индивидуальный предприниматель. Предприятие занималось бытовыми услугами. В связи с кризисом упала прибыль, стало не хватать средств на оплату работы сотрудников. Работники уволились, я остался один. Сейчас положение предпринимателя неофициальное. Что мне делать, чтобы не попасть в поле незаконной деятельности?
Кризис у нас.
Кризис у нас, да, все еще идет.
Особенно в сфере бытовых услуг.
Ну, видимо, да.
Интересное начало, я индивидуальный предприниматель, а в конце говорится, что я уже не индивидуальный предприниматель.
Видите, вся жизнь,
пролетела, да.
Пролетела.
Вообще у нас незаконное предпринимательство – это административное уголовное преступление, как мы знаем. Деятельность без образования, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя относится к административному кодексу. Извлечение прибыли в особо крупном размере и ущербу жизни и здоровья людей, имущественного ущерба в смысле, физических и юридических лиц, это относится к уголовной ответственности, поэтому я настоятельно не рекомендую работать вне правового поля. Предпринимательство у нас систематическое извлечение прибыли. Если вы систематически сейчас оказываете услуги, я думаю, вам все-таки стоит это делать на законном основании. Тем более у нас есть упрощенные системы налогообложения, и 5-8% с дохода, я думаю, это не такие уже большие деньги, чтобы рисковать административным и уголовным нарушениями. Поэтому я думаю, что вам все равно нужно работать в рамках правового поля. Бухгалтерия достаточно недорога для ИП, поэтому если уж вы уволили сотрудников и делаете все самостоятельно, вы большой молодец, но будьте добры, я не могу вам посоветовать
не платить налоги,
да, это будет абсолютный нонсенс. В любом случае мы должны так или иначе относиться к фискальной системе очень серьезно, потому что, как я уже сказал, ответственность может подойти вплоть до уголовной. Поэтому работайте законно.
Ну, я так понимаю, что тут же что-то было оформлено, то же самое ИП.
Мы с этого и начали. То есть, как я понимаю, просто что денежные средства, полученные в счет оплаты услуг, просто не проводятся
через соответствующие инстанции, через чеки,
через счет. Через счета не предоставляются документы первичной бухгалтерской отчетности, то есть бланки строгой отчетности, либо через кассовые чеки. Вот я говорю еще раз, я бы настоятельно не рекомендовал. И вообще этот вопрос для юриста задать юристу не совсем корректно. Хотите работать незаконно? Наверное, я вам помешать в этом не могу. Единственное, что наша обязанность – это озвучить правовые риски, которые связаны с тем, что человек работает именно вне правового поля, вне того, что наше государство признает как официальной предпринимательской деятельностью.
Ну, то есть ИП есть, ИП там, или ООО, или АО, что там было оформлено, просто, видимо,
ИП.
Не надо.
ИП, все, по-любому, видимо, у него, да, было оформлено ИП, я бы на вашем месте все-таки продолжил работать легально. Думаю, что если вы нормально все организуете и по налогообложению, и по кассовому обслуживанию, то у вас затраты выльются, не более 10% от общего дохода. Не думаю, что стоит от этих 10% того, чтобы работать незаконно и чувствовать постоянный дискомфорт в своей работе.
Ну да, тут еще тоже интересная формулировка, то есть сейчас положение предпринимателя неофициальное, немножко непонятно, что имеется в виду. Либо ИП закрыто, либо что происходит?
Вот и мне тоже непонятно, поэтому мы не будем сейчас гадать по этому поводу, мы скажем, что все должны работать в соответствии с действующим законодательством, так как мы все законопослушные граждане.
Хотелось бы в это верить. Так, Ольга Васильевна, город Екатеринбург. С 1 августа 2019 года вступает в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В квитанции к ЖКХ должна появиться соответствующая строка о страховании жилья. Она не будет обязательной. Можно ли будет проигнорировать эту строку и не платить? Предусмотрены ли законом какие-то санкции в отношении неисполнения платежа по добровольному страхованию жилья? Вот вам и законопослушные граждане.
Да. Начнем с того, что сам вопрос уже содержит в себе ответ. Мы же говорим про добровольное страхование жилья. На самом деле, год назад еще этот закон был вынесен, просто вступает в действие, он, по-моему, в начале августа текущего года, через год после того, как его вынесли. Вообще, мы как говорим про добровольное страхование. Обязательное страхование у нас предусмотрено только соответствующими федеральными законами. Данное добровольное страхование чрезвычайных ситуаций действительно будет осуществляться страховыми компаниями, управляющими компаниями, будут вноситься соответствующие коррективы в оплату, в квитанции, однако мы, граждане, имеем право не присоединяться к договору страхования путем внесения оплаты, так как именно оплата и будет считаться заключением данного договора, а просто исключать ее из соответствующего арифметического итоговой суммы, которая в квитанции указана. Не переживайте, именно указание на добровольное страхование чрезвычайных ситуаций говорит о том, что данная строка является все-таки диспозитивом, то есть мы можем спокойно или исключать ее, и не оплачивать. Вообще эта мера установлена для дополнительной государственной поддержки помимо государственной поддержки при чрезвычайных ситуациях со стороны страховщиков, то есть страховых компаний. Помимо того, что нам предусмотрены определенные гарантии при ИЧС от государства, да, определенные выплаты, предоставление жилья, страховщики, помимо этого, если мы будем застрахованы, будут оплачивать нам дополнительные компенсации, возможно, первоочередное предоставление жилья или еще какой-либо льготы. Но мы сами решаем, заключать данный договор или нет, оплачивать или нет. Поэтому, если в квитанции появилась стоимость, а стоимость, по-моему, не будет превышать 150 рублей, ну, как вот с нашими пресловутыми твердыми бытовыми отходами, вроде 150 до 150 на каждого, да, получается.
А в итоге лишняя
тысяча. В итоге лишняя тысяча, и да, и не одна. Поэтому просто спокойно исключайте, еще раз говорю, арифметически ее из итоговой суммы оплаты квитанции и оплачивайте без нее. Никаких санкций не будет.
Что считается чрезвычайной ситуацией? Ну, то есть, если человек спьяну поджег свою квартиру, это чрезвычайная ситуация?
Нет, я думаю, что это не чрезвычайная ситуация. Если у нас есть виновник, тогда это не чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация, я предполагаю, что все-таки это форс-мажор.
Наводнение.
То есть, да, то есть это то, что нельзя было предотвратить, то, что нельзя было предвидеть. То, что у нас, собственно, в Иркутске, например, сейчас происходит. Наводнение, пожары, ураганы,
взрыв,
и так далее.
Взрыв в результате теракта, повреждение какого-то
возможно,
имущества.
Да.
Повреждение имущества, если, допустим, не ты виновник, а твой сосед снизу поджег?
Ну, естественно, это не будет являться ЧСом.
Это да. Не ЧС?
Нет, конечно. Но тогда мы будем уже обращаться непосредственно к соседу по возмещению данного ущерба.
Угу.
Вот. Чрезвычайная ситуация, от того они чрезвычайные, что фактически ни уполномоченные органы, ни мы сами не можем предвидеть наступление негативных последствий. То есть они наступили внезапно и в массовом порядке. Поэтому в некоторых районах, например, вот эти чрезвычайные ситуации, они более возможные, да, например, горные районы, да, юга,
районы
рядом побережье, где тогда, да, возможно, стоит тогда обратить внимание на данную плату. Более благоприятные районы, как у нас, например, когда у нас редко бывает, не знаю, какие-то
землетрясения,
да, пологие, тундры различные, я не знаю, мне трудно судить, я просто однозначно могу сказать, что любой плательщик может на добровольной основе либо присоединиться к договору страхования путем оплаты, либо отказаться от его оплаты без соответствующей санкции и ответственности. Не переживайте.
Есть ли где-то список вот этих самых чрезвычайных ситуаций, которые можно посмотреть и соотнести с твоими условиями проживания?
Возможно, у нас МЧС, либо Росгидромет может дать какую-то сводную таблицу по соответствующим регионам. Ну, существуют же все равно какие-то меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые осуществляет у нас МЧС, Росгвардия, да, в соответствующих регионах.
Важно понять, что есть чрезвычайная ситуация, какие ситуации под нее относятся, и уже в связи с этим сделать выводы о том, стоит ли для этого
оплачивать или нет.
Да. А, кстати, она ведь у вас тоже появится в квитанции. Будете оплачивать?
Нет, наверное, я оплачивать ее не буду.
Ну,
не верю я в чрезвычайной ситуации на Урале. У нас так тихо и спокойно.
Это хорошо, с одной стороны, что у нас тихо и спокойно.
Вообще страхование сам по себе отрасль очень интересна. И далеко не все готовы пойти к страхованию. Например, за границей в Европе к страхованию подходит очень серьезно и страхует абсолютно все, начиная от угрозы жизни и имущества. У нас в стране страхование в этом плане не очень развито. Мы редко к этому привлекаем страховщиков. Хотя в развитых странах, я еще раз говорю, часть дохода у любого гражданина уходит именно вот на долю именно страховщиков, заключение договоров страхования. Поэтому, может быть, со временем и мы дойдем до того, чтобы более внимательнее относиться к договорам страхования, к наступлениям событий, которые мы не можем предвидеть.
Ну что ж, дорогие друзья, 268-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому ваши вопросы к нам в программу и попадают. Напомню, сегодня на них отвечал Игорь Круглов, независимый юрист, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.